Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. В Кишиневе заявили, что лишь один из каждых 100 жителей Молдавии в состоянии полностью оплатить счета за свет и отопление. Почти 2/3 потребителей львиную часть доходов тратят на коммуналку. Москва пока идет навстречу Киеву, разрешив отложить очередной авансовый платеж за газ. А что намерено делать молдавское правительство и откуда возьмутся деньги на обещанные компенсации гражданам, спросим у экономиста, преподавателя Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислава Генькова. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, цифры действительно весьма впечатляющие, если об этом говорит аж целый министр соцзащиты Молдавии Марчо Спатарь, о том, что процент лишь один населения вот готов заплатить за электроэнергию, за газ, за отопление, вот за все эти коммунальные услуги. В общем, это на самом деле не только впечатляет, но и тревожащая цифра. И, в общем, правительство готовит там какие-то компенсационные меры, но в целом, как вы расцениваете, насколько это экстраординарная ситуация, и во что она может вылиться?
Ну, экстраординарная ситуация сейчас во всем Евросоюзе, во всех странах.
Но там люди побогаче, если мы говорим о Германии или там Франции, допустим.
Ну, там, смотрите, мягко говоря. Вот, если представить, да, там, условно говоря, в Германии там тариф вырос в 9,5 раз с начала года. То есть, представьте, тот же киловатт-час, он, получается, за 8 месяцев вырос 9,5 раза, то есть это очень чувствительно, но это же еще прямой энерготариф, а есть же еще связано с тем, что все остальные издержки растут логистически, да, то есть связаны с доставкой товара. Если говорить про Молдову, то, соответственно, здесь такая ситуация, что, ну, они выбрали вектор, ориентированный на Евросоюз, и он привел к такому логическому тупику, то есть вся ситуация, все это европейское экономическое пространство, оно ориентировано, как вы правильно, кстати, заметили, да, на самом деле на крупнейшие экономики Германии и Франции. Ну, мы помним, даже Макрон, да, на прошлой неделе сказал, что французам нужно ждать дефицит товаров, и период изобилия закончился. Я вот цитирую прямо Эммануэля Макрона, он сказал, я провозглашаю окончание периода изобилия. Вот оно, правда, было или нет, французы, я уверен, многие бы поспорили бы.
Нет, для кого-то оно и не прекратится, Владислав Иосифович, это совершенно очевидно.
Ну, здесь получается просто, да, действительно, вся схема хитрая устроена в Европе таким образом, что все, как бы, экономические выгоды, основные, так скажем, да, ключевые выгоды получают крупнейшие экономики. А все остальные страны, они на самом деле, ну, они на самом деле, получается, хуже себя чувствуют. То есть здесь вот, то есть можно просто единственно сказать, что надо менять вектор, надо присоединяться к ШОС, к Евразес. То, что мы всегда и говорим, двери открыты, да, мы готовы рассматривать, сотрудничать, взаимодействовать с странами. Поэтому и были бы иные экономические условия. Ведь же дело в том, что сейчас еще есть другой момент, что та политика экономическая, которая привела к этому тупику, она уже длилась-то давно, она годами длилась, а сейчас пытается все свалить на то, что высокие цены на энергию. Так они, собственно, и в том числе из-за этого. Вот если вдуматься, почему цены на энергию очень дорогие. А здесь же не только в энергогенерации. Дело в том, что и валюты, в которых выражены эти цены на энергию, в том же евро, там, в других валютах, которые еще остались в Европе, я имею в виду не евро, то просто это обозначает обесценение. То есть инвесторы считают, что за эти, условно говоря, стопку бумажек, там, будь это евро, там, другие какие-то валюты, нужно продавать меньше и меньше электроэнергии. То есть, получается, не электроэнергия дорожает, а обесцениваются денежные знаки. А вот денежные знаки обесцениваются, потому что неверно была финансовая денежно-кредитная политика в предыдущие годы. Всегда же экономисты, они говорят, что если ты что-то делаешь, то эффект этот сказывается потом, да, то есть он либо плохой, либо хороший эффект. Вот плохой эффект, который сейчас наблюдает, связанный с тем, что дорожает энергия, что проблемы в экономике, так это результат всегда того, что было сделано раньше. То есть раньше были сделаны неверные шаги, и теперь эти валюты, вот и Молдову валюты, и евро, если вообще взять еврозону, да, если мы возьмем, то евро же мы видим, как оно дешевеет. То есть, собственно, и доллар туда же катится. Я уже говорил, что, собственно, до ноябрьских выборов вся ситуация еще в США, которая 8 ноября, будет держаться с долларом США-евро. А потом дальше просто будет обвал, и он потянет все за собой валюты, которая...
Посмотрим, но слушайте, пока еще и турецкая лира, например, вниз катится, и, в общем...
Нет, а тут, если посмотреть, вот смотрите, много кто вот, смотрит на феномен вниз. Российского рубля, mm-hmm. вот думает, вот он укрепляется. А ведь же нам, смотрим, на самом деле, взять и Южную Америку, там и бразильский реал, и аргентинская песо, и перуанский сол, они же все тоже укрепляются по отношению к доллару. То есть доллар снижается к этим валютам. Почему? Потому что инвесторы, они видят потенциал именно в этих экономиках. Mm-hmm. То есть потенциал в экономиках России, Южной Америки. То есть у нас вот дискутируют, почему российский рубль укрепляется. Так а почему в Южной Америке доллар падает?
Хорошо бы, что еще инфляция тоже как-то поумерила свой пыл в Российской Федерации. Вот вам вопрос в чате задают, уважаемый Владислав Иосифович, как дороговизна газа или его отсутствие скажется на промышленности Молдавии?
Ну как, она скажется так ровно так, как уже на Германии она сказывается, и на других. То есть если просто можно увидеть тот же аналогию, то есть это остановка всех основных видов промышленности вообще. То есть это и связано с химией, нефтехимией, это связано с производством удобрений. То есть это то, что происходит и в других странах Евросоюза. То есть солилитейно, если какие-то части продукции. Вообще на самый высокий энерготариф, он, в принципе, останавливает практически все сферы бизнеса, от крупного до малого бизнеса, потому что это высокие издержки, они вместе с тем, что мы видим, общая политика повышения процентных ставок в Евросоюзе, да, мы видим, что повышается, и тенденция будет повышаться в сентябре, там Европейский центральный банк планирует поднять ставки, то, конечно, здесь двойное движение, и повышение стоимости заемных средств, и повышение энерготарифа. Бизнес не может это выдержать. То есть невозможно две вещи выдержать, когда они одновременно. Это повышение резко энерготарифа. Ну, я говорю, в Германии 9,5 раза, да, в Молдове тоже можно там посмотреть, в разы повысится тариф с начала года. Значит, и второе, это удорожание кредитных ресурсов. Вот вы, кстати, говорили про Россию, у нас же идет замедление темпа роста цен, да, и вчера первый вице-премьер сказал, что у нас темп роста цен 12-13% по году, то есть это даже меньше ожидается, чем в крупнейших странах Евросоюза, то есть там и за пределами Евросоюза, Великобритании, Соединенных Штатов, и мы видим, что, ну, у нас энергия, собственно, недорогая, не только потому, что у нас генерация собственная, это просто потому, что и мы видим, что и российский рубль у нас крепок, и это не только о том, что у нас особые условия формирования, так сказать, существования валютного рынка, эти все особые условия просто защита от спекулятивных атак на наш российский рубль, не более того. То есть, если посмотреть, ну, на динамику, то существует и возможности притока, оттока капитала, и опять-таки я говорю, пример такой, что не только российский рубль, а целый ряд стран демонстрируют, что у них к ним идет интерес. Да, выводятся, к примеру, большие средства с рынка акций на Уолл-стрит и переводятся в страны с развивающимися экономиками. Этот процесс, он уже идет с июня. Ну, вот. И Россия в том числе, она как бы оказывается вот в рамках. Только другой момент, что они пытаются нам, то есть своим же помешать вкладывать в нашу российскую экономику инвестиции.
Ну да, но это уже вопрос вот... политический. Вообще, конечно, большая политика экономическая, если угодно, трансформация происходит. Еще знаете, какой вопрос? Вот смотрите. Майя Санду заявляет о том, что Россия делает некие заявления, которые отрицают суверенитет Молдавии, при этом признает, что Кишинев, ну в целом Молдавия, она, конечно, энергетически зависима от внешних факторов, ну прежде всего от поставок российского газа. В то же время мы слышим заявление Шольца, что надо Молдавию включать, ну, наряду с Украиной и Западными Балканами, в Евросоюз, тем самым расширяться. И вот какой вопрос возникает. У нас в эфире разные точки зрения звучали на этот счет. Все-таки вот сейчас платеж отсрочен за август, да, аванс причем, августа заканчивается, аванс еще Молдавия не заплатила. Газпром разрешил отсрочить. Так все-таки в вопросе газа надо проявлять при западном таком тренде Кишинева какие-то гуманистические соображения по отношению к Молдавии? Или же газ отныне и навсегда должен быть политическим оружием?
Ну, но мы никогда не используем. То есть это нам приписывают, что мы якобы используем, так сказать, это газ в качестве какого-то инструмента давления. Здесь ничего этого нет вообще в природе. То есть... чтобы мы использовали. Поэтому здесь идет нормальный такой коммерческий диалог. То есть если нет средств, мы можем пойти навстречу, подождать, когда средства появятся, и получить. Потому что, ну, здесь это как раз и следует, что мы ничего не хотим от Молдовы. Это Молдова должна хотеть с нами сотрудничать. И вот, кстати, вот ту идею, которую я говорю, что ведь на самом деле, запретив страны Запада инвестировать там, да, в Россию...
5 секунд буквально осталось деле, у нас.
Кратко вам скажу, они будут вкладывать те страны, которые будут работать с Россией. То есть рецепт для Молдовы очень простой. Сотрудничайте с Россией, тогда к вам придут иностранные инвестиции.
Спасибо большое, экономист Владислав Гинько.